Александр Лекомцев. Купальный вечер. Пророки из Поднебесья. Давным-давно это случилось. Так давненько-то, что до начала строительства Комсомольска на Амуре добрых 90 лет с малостью оставалось. Но мысли-то вот славный такой город сотворить, поставить на берегу великой реки Дальнего Востока и всей России еще у царя-батюшки имелись. Примерно так и писалось в замыслах добрых. Да чтобы там корабли строились разные и птицы железные, что самолетами у нас называются, а за границей заморской – аэропланами. Надо вам сообщить, что на месте будущего города еще ранее гораздо... В конце 19 века мужики, понятное дело, со своими семействами из Пермской губернии принялись избы строить и несколько домов умудрились за год-то и срубить. Потом дальше и больше, и село образовалось. Они по понятной причине окрестили его Пермским. А как же иначе? Ведь с тех дальних западных краев сюда и прибыли. По суше, как Бог дал, а по Амуру на плотах добирались. Благо, что по нему к этому месту плыть приходится по течению. Переселенцы уже через год-два справно на новых землях прижились, потому как без дела сиднями не сидели. Огородами помаленьку занялись, скотину выращивали всякую, зверя добывали, рыбу ловили, к заготовлению дров для проходящих пароходов приступили. Одним словом, спустя рукава не трудились, не желали житье свое устроить, а абы как. Потому и счастливо жили. Ведь там, где достаток имеется, понятное дело, не только переизбыток-то. Излишек всяких вещей и продуктов. Там и радость приживается, какая-никакая. Но сказ, однако, не об этом. Проживал, не бедствовал в том селении парень. Молодой еще совсем. Вроде бы его Пантелеем называли. Так-то он считался ничего человеком-то среди приезжего народа. Полезным для людей. Работящим, где по ягоды сходит, когда и сахатова завалит, да и рыбу улавливал всякую разную. Но вот беда, мечтательный больно был. То ли мамка после его рождения уронила сыночка на пол, то ли еще что-то произошло, не ведаю. Но вот он такое иной раз выговаривал, сочинял, что иные-то мужики даже бывалые крестились. «Свят, свят, свят, чур меня!» В утверждении ставил для примера, скажем, что он, дескать, во время путины-то китовой чудище огромное в Амуре видывал, пудов на 10. Голова великая, что сундук, глазищи большие, будто деревянные поварешки. А усища такие, как сразу у 7 пароходных лоцманов и всякое подобное. Говаривал, будто плывет это страшилище за ним и грубым голосищем требует. «А ну-ка, Пантелей, угости-ка меня рыбкой!» «Может, и не говаривало оно, это чудище?» «Парню-то ничегошеньки совсем!» «А так ему поначалу-то со страху на первой пути не почудилось!» «Но вот-то, что Пантелеюшка совсем не обманывал никого и в разуме находился!» «Когда про это рассказывал, мужики только после узнали!» «Точно ведь водилось и ныне живет такое существо в водах Амура!» Из Татарского пролива за китой часто идет во время путины. Оно тоже есть, очень хочет. Живое ведь. А зовут этого большеногого теленя Белухой. Неправды получаются, тут никакой не определяется. Просто-напросто Пантелей с самого начала наблюдательный других-то переселенцев оказался. А случай с ним вот такой непонятный произошел. Что, может быть, и вы за правду не посчитаете. Спорить и убеждать никого не стану. Хочется, верите, а не желаете-то и не надо. Тут уж, как говорится, дело хозяйское. Но что было, то было. Шило в мешке не утаишь, как люди говорят. Оно острое и кольца даже через рогожу. Так ведь и правда. Один услышит, другой повторит. А там, глядишь, о том, что произошло, полмира уже знает. Но иногда случается, что быль вдруг сказкой ставится. Может быть, кому-то выгодно это. Ну да ладно, мы не жадные. Оттого не обеднеем, если кто-то себе на голову чужую шляпу наденет и скажет «Моя!» Мы тут просто посмеемся и скажем ему: носи, друг, коли ты уж посмел присвоить чужое, то не теряй. Чего уж там. Если иной корове нравится седло резвого скакуна, то пусть уж и носит, и гордится собой.